Добрый вечер. Да, это программа «Психология сокровенного», и в студии доктор психологических наук, профессор Сергей Викторович Ковалев. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
И ему помогаю я, Марина Хилькевич. И мы сегодня договорились говорить о любви.
Да, поговорим о странностях любви, другого я не мыслю разговора.
О ней все сказано.
Если бы. Знаете, в отношении любви, в отношении эмоций, к сожалению, очень часто приходится вспоминать старый анекдот. Помните о том, как Вовочка спрашивает у бабушки, откуда дети берутся? Бабушка ему поспешно объясняет, из капусты там. Аисты приносят, на следующий день находят запись в дневнике Вовочки. Разговаривал с бабулей на сексуальные темы, ничего не понимает. Интересно, объяснить или пусть так дура и умирает? К сожалению, на самом деле это одна из сложнейших тем психологии, в которой и психологи-то толком не разбираются. Поэтому давайте поговорим о странностях.
Вы-то разбираетесь, Сергей Викторович?
Ну, более или менее. Бесконечно тогда разбираться невозможно.
Что такое вообще любовь?
Ну, знаете, есть вполне конкретное определение любви, что это сильное чувство по отношению к какому-то человеку, которое базирующееся на половом влечении, которое заставляет этого человека как-то оформлять свое присутствие в жизни другого человека. Как все психологические определения, это невразумительно до крайности.
Да, по-русски можно?
Да, по-русски можно сказать следующее. Тогда уж не о самой любви, потому что тот, кто переживал любовь, тот знает, что это такое. Это сильное чувство. А задаться другим вопросом, зачем любовь? Вот зачем, особенно в наше рациональное время? Ответ, между прочим, есть, потому что, во-первых, любовь – это пряность. Это та самая пряность, которую мы добавляем в пресное блюдо жизни, в пресное блюдо семейных отношений, в числе прочего, в результате чего это становится вкусным, интересным и все время новым, потому что можно добавить любую новую пряность. Во-вторых, любовь – это та самая смазка, которая смягчает притирку супругов друг к другу и которая очень хорошо маскирует тот самый главный факт. Помните, я говорил о том, что браки действительно заключаются на небесах, потому что на самом деле нам подбирает не того человека, которого мы хотим, а того, которого нам надо. То есть того, который на самом деле научит нас тому, чему мы сами не умеем. И чтобы мы случайно сразу не распознали, что это так сделано, на всякий случай вводится механизм любви. А третья парадоксальная, любовь, как и любая эмоция, носит адаптивный характер. Что значит адаптивный характер? Она позволяет нам ориентироваться в очень сложных условиях и обстоятельствах, в тех условиях и обстоятельствах, в которых интеллект не справляется. И вот тогда на помощь слабому интеллекту приходит безошибочный механизм эмоций. Это теория, согласно которым когда-то наши предки не могли справиться с очень сложной ситуацией. Мозги были слабенькие. Но когда появился пещерный лев, безошибочно действующий механизм овцы говорил, либо там хватайся за дубину, если вас много, либо драпай со страшной скоростью. Интеллект еще не сработал, эмоции уже сработали. Вот точно так же сейчас и любовь, по сути, в идеале должна быть. В идеале. К сожалению, в идеале. Безошибочным механизмом выбора того самого, который действительно станет для тебя спутником жизни, парой. Потому что, знаете, я очень люблю эту легенду об андрогинах или андрогенах, о четвероруких и четвероногих существах, которые были настолько сильны, что боги, убоявшись соперничества, разрубили их на половинки, двурукие и двуногие. И теперь эти две половинки все время бродят, стеная по свету, ища другую половинку, свою половинку, чтобы, слившись с нею, опять приобрести полубожественную власть, силу, возможность.
Ну, любовь, мне всегда казалось, что любовь, она у всех проявляется по-разному и бывает разной. Какой она бывает,
любовь? Да она бывает разной и очень разной. И беда заключается в том, что сейчас у нас произошла определенная подмена понятий. Понимаете, есть эмоции, есть чувства. И хотя и то одно сравнивает и относит, так сказать, к одному и тому же, это совершенно, как говорят в Одессе, две большие разницы. Есть любовь, базирующаяся на эмоциях, и любовь, базирующаяся на чувствах. И это тоже две очень большие разницы. Потому что если говорить об эмоциях как таковых, то, знаете, у нас есть такое чеканное определение. Эмоции – это реакция на соотношение карты и территории. Что это переведу на более понятный русский язык. Вы приезжаете в отель. Вы твердо знаете, что едете в пятизвездочный отель. Внезапно выясняется, что отель семизвездочный. Карта оказалась хуже территории, территория лучше. И у вас какая эмоция? Бурный восторг, ликование, звонки в Москву. Боже, как здесь хорошо. Вы приехали в пятизвездочный отель, это оказался трехзвездочный курятник. Ваши эмоции?
Негодование.
Негодование. Карта оказалась намного... Территория оказалась намного хуже, чем ваша карта. Вы приехали, ехали на 5 звезд, приехали в 5 звезд. Примерно такое, знаете, такое чувство глубокого удовлетворения, ранее свойственное только советскому человеку. Вот. Поэтому это вот такой механизм эмоций. И в результате получается, что если мы говорим о любви, которая базируется на эмоциях, то мы, во-первых, должны сказать об влюбленности. Той самой, которая французы называют маленькая любовь. Маленькая любовь. Из нее может, конечно, вырасти большая любовь, но далеко не всегда. И механизм этот маленькой любви понять очень просто, если вспомнить уже цитируемого, цитированного мною Серара Хасика Вилка, который сказал, что три влечения Три источника имеют влечение человека: душу, ум и тело. Влечение души порождает дружбу, влечение ума порождает уважение, влечение тела порождает желание. Так вот, влюбленность — это реакция на один маленький аспект карты. А именно, нам так здорово болтать, дружба, налицо. Карты совпали, карта совпала с территорией. Ура, да здравствует! Правда, я еще не понял, она вообще два слова связать может, например? Или он? Насчет влечения ума. А секс мы еще не проверяли, но априори мы считаем, что все будет хорошо. Раз один элемент совпал, то все будет хорошо и по остальным. Иногда поражаешься. Для человека, для того, чтобы влюбиться, впасть в состояние влюбленности, достаточно совпадения процента на 3-4. Остальное он додумывает. И это великолепно сказано у Стендаля. Если возникает такой механизм влюбленности, то мы кристаллизуем все остальное, как если бы оно было бы на самом деле, хотя ничего подобного нет. Мы это додумываем, мы это надумаем, мы это создаем в своем чрезвычайно богатом воображении.
Это опасно, это додумывание?
Конечно, потому что в лучшем случае тогда эта любовь может превратиться, эта влюбленность может... Почему опасно? Ну, во-первых, знаете, можно так образно, я люблю метафоры, сравнить влюбленность со спичкой, а любовь со свечой. Спичка очень ярко вспыхивает. Часто намного ярче свечи, правильно? Даже ослепляет, но очень быстро догорает. Свеча горит ровно, надеюсь, не коптя, но долго, ровным пламенем. Так вот, эта краткосрочность влюбленности, часто это бывает достаточно для того, чтобы люди образовали союз. Раз мы так близки по духу, то значит, у нас будет нормальный секс, нормальное уважение и все прочее еще не проявленное. Брак — это не вздохи на скамейке, не прогулки при луне, это намного более серьезно. И здесь гибнет даже та влюбленность, которая была, и люди начинают сначала отчужденно, потом озлобленно смотреть друг на друга, и прекращается любовь. А если к этому времени в семье есть дети, то они получают очень серьезную психотравму. И в будущем вероятность их счастливой любви становится как бы не очень высокой.
А о том, как отличить влюбленность от настоящей любви, мы поговорим сразу после рекламы. Мы говорим о любви и пытаемся ее даже несколько препарировать, вам не кажется?
Ну, несколько, да. Знаете, есть такое определение наук. Если воняет или взрывается, это химия. Если бьет током или не работает, это физика. А если зеленый или дергается, то это биология. Я всегда против препарирования, потому что тогда часто остаются только остатки, конечности, но нет живого организма. Тем не менее, разобраться-то нужно, потому что столько людей падает жертвой влюбленности, столько людей падает жертвой больше по масштабу, но обусловленной любви, что они просто должны знать о существовании этих механизмов, а в частности еще и о том, каким образом можно сделать профилактику, гигиену и терапию любви. Но это в будущем. А сейчас давайте поймем следующее, что и так это эмоции. Эмоции обычно ориентируются на некоторое значение. Что значит значение? Вот какое значение денег? Деньги — это нечто, на что можно купить, что-то полезное, там автомобиль и так далее и тому подобное. А чувство ориентируется на смысл. Чувства — это куда более глубокие, глубинные и намного менее гибкие, не меняющиеся основания нашей жизни, напрямую связаны с нашими ценностями. А ценности — это то, ради чего мы согласны тратить время, деньги, самую жизнь. Вот эти чувства — это уже смысл, смысл тех же денег. Для кого-то это безопасность, для кого-то это возможность купить ту же любовь, для кого-то это средство самоуважения или самоутверждения. Вот это уже глубже, согласны? Так вот, любовь построена на чувствах, намного более стабильна, намного более устойчива и намного менее терпит эрозию от условий нашей жизни. Беда только в том, что она-то сама по себе тоже делится на два типа – обусловленную и необусловленную. И часто то, что мы считаем любовью, является на самом деле обусловленной любовью, которую, честно говоря, любовью лучше не называть. Обусловленная любовь, если ваш невысказанный вопрос – это любовь, которая базируется на двух механизмах – родительском или детском, родительским. Я тебя люблю, потому что я могу тебе это давать. Мерседес, духи, одежда и так далее.
Более такая прагматичная.
Она вся прагматичная, потому что она построена на условиях. Я тебя люблю, потому что ты имеешь Мерседес, потому что ты красивый и так далее. Просто в основе лежит очень интересный механизм. То есть в любом случае, я тебя люблю, ты красив, ты умен. Я тебя разлюблю, если ты станешь менее красивым с возрастом, если ты станешь глупее. Или, если Мерседес, или продаст Мерседес, или он заржавеет, или перестанет, так сказать, перестанешь его ремонтировать. Но в основе лежит очень интересный механизм, он из детства, родительско-детский механизм. Я тебя люблю, потому что я могу тебе давать эти цацки. Родительская любовь, детская любовь. Я тебя люблю, потому что ты мне даешь эти цацки. Соответственно, если ты начнешь отказываться от моих цацок, я тебя разлюблю. А если ты не будешь мне давать цацки, я тоже тебя разлюблю. Вот такая-то обусловленная любовь, которая на самом деле к сожалению, серьезной любовью не является, потому что любовь — это когда любишь нечто, что неизменно, что бесконечно, что ценно. И тогда даже если меняется образ твоего партнера со временем, тем не менее что-то внутри него, что-то между вами остается неизменным. И, как я помню, очень красиво сказал какой-то влюбленный в жену другого, кстати, художника, тоже художник, сказал о женщине, которая уже была под 60. Вы не понимаете, она прекрасна, просто ее красота скрыта под сеткой морщин. Вот это любовь, понимаете? Это любовь. Какая любовь? Необусловленная. Необусловленная любовь, когда ты действительно любишь просто так, потому что любишь, и которая не меняется. И здесь вы можете спросить, а как вообще что-то определить, и вообще где...
Вот я хотел задать этот вопрос. Как человеку, какие вопросы он должен, да, перед собой
просто
поставить,
понимаете,
чтобы определиться?
Самый простой вопрос здесь следующий. Единственным критерием любви является следующим. Если мне хорошо от того, что хорошо тебе, если я делаю так, чтобы тебе было хорошо, значит, я тебя люблю. Если ты в отношении меня делаешь то же самое, значит, и ты меня любишь. Просто с этим стоит очень такая страшноватистая штука немножко. Если говорить языком психологов, это называется субъектное и объектное общение. То есть к другому человеку вы можете относиться как к субъекту или как к объекту. Как к объекту. Это вы обычно выясняете следующее. Чем ты можешь быть для меня полезен или чем ты можешь быть для меня опасен. Так сказать, а вы психолог, можно я запишу, я вдруг психолог понадобится. А вы дизайнер, тем более. Люди не выносят объектного отношения, и поэтому, и этого не выносят их бессознательно, и поэтому, если на тебя начинают смотреть только как на ходячего носителя функции, любой, сексуальный, экономической, психологической и так далее.
Даже детородной.
Даже детородной. Это просто оскорбительно. И на самом деле изнутри, на уровне бессознательного, вы начнете испытывать тоже бессознательное раздражение в отношении этого человека. А потом найдете для него обоснование любое. Оно не обязательно будет иметь отношение к истинной причине, но вы его найдете. А есть другой вопрос. Это так называемое субъектное отношение. Когда ты мне интересен не потому, что ты там имеешь какие-то функции, тоже красоты и так далее. Сам по себе ты мне интересен. И вот эта потрясающая способность видеть другого человека, она выручает где угодно. Знаете, мне часто говорят, вот вы, Костя Сергеевич, специалист по общению. Ну, я веду тренинги по деловому общению, это естественно. Как же? Коммуникатор. Но вот недавно мы были свидетелем ситуации. Вы на Мерседесе влетели на 160, там, где стоял знак 40. Вас остановили гаишники. Вы ушли, не заплатив. Ситуацию не говорю, где, когда, но это было реально совершенно. Как это? Какие техники или не техники? Вы идете к преславному представителю ГАИ, думая, ах, этот гад, сволочь, сейчас у меня отберет 32 тысячи или сколько там за такое превышение скорости. Сейчас большие штрафы, я знаю. А я иду к нему как к человеку. Я умею настраивать себя так, что ситуация выглядит очень странно. Один гаишник говорит второму, слышь, отпусти. И вот он говорит, почему? Не знаю, но отпусти.
Так вы-то ему что сказали?
Да ничего, я это, извините. Есть хорошая фраза Рона Хаббарда. И человек, который не поймет вашего молчания, не поймет ваших слов. А я все-таки нейропрограммист. И говорить вам, что такое рапорт, что такое установка эмпатии и так далее, это лучше приходите на тренинги. Это я объясняю еще в самом начале тренинга. Это больше слов. Не надо путать. Коммуникация — это мы называем приглашение к танцу. Ля-ля, тополя, поговорили. А подлинный танец — это когда что-то душами. Это нужно показывать, понимаете? Я не могу это показать в эфире, но если бы это был... Это действительно человек, которому показывают, что такое рапорт, говорит, боже, это так здорово, это хорошо. Потому что на время снимаются заслонки между людьми, на время мы снимаем экраны, снимаем защитные маски и начинаем чувствовать это величайшее благо — близости с другим человеком, близости, которая не обременена ничем, ни долгами, ни виной абсолютно. Но это надо показывать, это невозможно рассказать. Мысль изречённо здесь, простите, есть ложь.
Но это определенное и оружие в руках человека.
Конечно. Но дело в том, что, опять-таки, это любимый вопрос относительно того, вот вы занимаетесь нейропрограммированием, это страшное оружие, мы слышали, манипулятивное и так далее. Нет, это не так и так одновременно. Дело в том, что Стивен Гиллиган, один из крупнейших специалистов по эриксоновской гипнотерапии, тоже хорошим оружием, так называемый цыганский гипноз, он как-то сказал, что созидательная сила любого, разрушительная сила любого инструмента пропорциональна его разрушительной силе. То есть абсолютно безвредны, только бесполезные вещи. Другое дело, что для того, чтобы владеть этим на хорошем уровне, мы отклонились от темы, но просто скажу, нужно обладать еще определенными, ну, скажем так, честно, хотя это звучит высокопарно, определенным уровнем нравственности. Иначе вас просто не пустят к владению этими искусствами. Но мы ушли от темы, давайте вернемся к любви.
Нет, мы не ушли от темы. Если мы будем говорить о любви, то просто на поверхности лежит вопрос, можно ли искусственно в себе вызвать любовь. Это именно к этой теме, мне кажется.
Отлично, но вопрос звучит, мой ответ звучит так, а нужно ли?
В каких случаях нужно? Бывают ли такие ситуации, когда
нужно искусство? Ну, давайте вспомним, что Петр и Хеврония, знаменитые, праздник которых мы сейчас празднуем. Так вот, она же его, по сути дела, преследовали целых 4 года. И за 4 года все-таки умудрилась вызвать в нем любовь. После чего они даже в гробу лежали, обнявшись. Правильно? Любовь, которая пошла дальше гробовой доски. Нечто потрясающее. А ведь князь Петр от нее просто бегал. Значит, был высокий смысл, значит, она видела немножко дальше, дальше того, что видел князь Петр. И здесь можно было, ставка была больше, чем жизнь, ставка была нормальная. У нас же часто, простите, просят вызвать любовь другому человеку, просто потому что вот я приехала из ближнего зарубежья, мне срочно нужно найти олигарха, и есть
или
у нас...
хотя бы москвича.
Или хотя бы москвича. И есть у нас специалисты, которых и специалистам язык не поворачивается назвать, не потому что они ничего не знают, но знаете... Проституировать свой талант тоже не всегда стоит. Который занимается тем, что говорит, да, вот мы вас сейчас научим быть стерами, королевами и продадите. Это любовь, не очень верится.
То есть к этому тоже надо подходить осторожно?
К этому нужно подходить максимально осторожно. И я хочу напомнить всем, что именно нейропрограммирование является единственной дисциплиной, где во главу угла поставлена экология. Мы никогда не совершим изменения, которое принесет вред другому человеку. Это впитано нами, как говорится, как с молоком матери. Разбуди любого моего ученика ночью, даже в не очень хорошем, нетрезвом состоянии, спросишь, что главное, ответь, экология.
А у нас реклама. Сергей Викторович, а существуют ли какие-то циклы в любви?
Безусловно, существует, и одна из ошибок и бед нынешних, особенно молодежи, заключается в том, что они считают, что если они полюбили на одном уровне любви, то так должно продолжаться бесконечно, до конца своих дней. А если, не дай Боже, любовь начинает уменьшаться, то это все, любовь ушла, сандалии жмут, пишите письма, шлите переводы. То есть надо уже искать кого-то другого. На самом деле, любовь, основанная на эмоциях, а давайте не забывать, что любви, основанной на эмоциях, 80% среди всей встречающихся, она периодически переживает циклы, которые обычно выделяют там 5 фаз. Фаза максимальной положительности, когда любая мелочь и шалость любимого человека воспринимается восторженно. Это всего-навсего причуда. Ну, там, разбросал одежду. Боже, как он мило разбросал одежду. Ну, там, не помыл посуду. Боже, но я помою посуду ради этого любимого человека. К сожалению, на этой фазе удержаться трудно. Через некоторое время наступает вторая фаза, когда, несмотря...
Сколько, как правило, длится?
Смена между фазами всеми, 5, длится для быстрых темпераментов от 1 до 3 месяцев. Это для холериков, сангвиников. А для медленных примерно от 3 до 6. Более точных, к сожалению, экспериментальных данных нет. Соответственно, через некоторое время наступает фаза некоторого охлаждения, когда, в принципе, есть ровное отношение к человеку, но одновременно возникает вполне резонный вопрос. Слушай, а что ты, собственно, разбросал вещи и не вымыл посуду? Мог бы, в принципе, сделать. Потом наступает третья фаза. Она очень странная, ее многих пугает. Внезапно второй человек становится, как ни странно, просто человеком. Это больше не объект жуткой страсти и так далее. Это просто человек, который рядом. В общем-то, такой неплохой, симпатичный и так далее, но почему-то особо ярких чувств в этот момент вы в себе не находите. Вот это крайне интересная фаза, потому что на самом деле буддисты всегда говорили, что настоящий воин не радуется при победе, не огорчается при поражении, что эмоция — это ловушка, эмоция — это ложь. Не случайно иногда я говорю, что чувство создал Бог, а эмоция — его оппонент. Потому что, простите, на эмоции мы тратим такое количество энергии, которое пошло бы на другое, разумное, доброе, вечное, что просто остается только пожалеть. Именно поэтому наш мир находится в том состоянии, в котором он находится, что у нас сплошные эмоции, никаких толковых чувств, не говоришь о действиях. Так вот, из этого, как ни странно, может вырасти подлинное и полное понимание чувства. Из этой фазы, когда ложная пелена немножко спала, пена, так сказать, упала, и вы можете увидеть человека без прикрас. К сожалению, многие этого пугаются или не замечают. И тогда все это переходит уже в устойчивую... четвертую фазу, когда, по сути дела, нет, это еще не дьявол в штанах или в юбке, но это, в общем-то, что-то приближающееся к нему. Раздражает его немытье посуды, раздражает его разбросанные вещи, и начинается мысль о том, кто он такого вообще, каков он есть. И после этого почти неизбежно наступает пятая стадия, которая, знаете, она выглядит, конечно, жутковато, потому что вот идет любимый человек по двору, да, только что, а вот стоит горшок с цветами. Он сейчас бы взял и опустил с 5-го этажа на его голову. К счастью, это продолжается недолго. Вот через некоторое время, буквально через несколько дней, эта фаза непродолжительная. В этой фазе самое главное не наговорить лишнего, не рассориться, не разъехаться, лучше всего помолчать. Это крайне важно, потому что для подлинного супружества необходимо 2 навыка. Первый навык — это говорить варык, а второй навык — это иметь короткую память. Говорить варык — это очень просто. Знаете, восточная поговорка. Хочешь сказать плохой жене — беги к арыку и говори. Вода все унесет. То есть, если хотите в этот момент сказать, выскочите на лестницу, на лестничной площадке, пожестикулируйте как следует. Во-вторых, короткая память о том, что вам наговорили в этот момент. Потом отношения неизбежно пойдут опять, и таким образом будут продолжаться, потому что это все-таки эмоции. Эмоции нуждаются в подпитке, эмоции нуждаются в контрастах. Эмоции не могут оставаться на одном уровне накала, вы к ним слишком привыкаете. И поэтому постоянно нужно выводить себя до состояния чуть не того, что мы называем адреналиновый брак. Это когда супруги бьют друг другу, простите, по физиономии, а потом, расцарапав друг друга в кровь, кидается в объятия любовные, начинает, так сказать, истово заниматься сексом, потому что за счет инъекции адреналина еще и подняли эндорфиновый уровень у себя в крови. Так что это неизбежно, но это характерно, напоминаю, все-таки больше для эмоций, потому что чувства как таковые, они намного более устойчивы. Вот не очень удачный пример, но он приводится у Гулдингов, как понять свои устойчивые чувства. Вы стоите у светофора, добропорядочный гражданин, правильно? Внезапно вам сзади врезается машина какого-то, простите за выражение, козла, который не заметил, что цвет красный, и помял вам задок. Какие чувства вы при этом испытываете? Вот это и есть ваше устойчивое чувство, которое проявляется. Кто-то апатия, кто-то говорит, боже, опять меня, кто-то подело мне, кто-то я сейчас этого козла порву, как тузи грелку, правильно? Это вот и есть устойчивый способ реагирования, а не просто констатация факта, ай, боже мой, надо чинить машину и так далее. Вот эти смыслы, они крайне важны, но еще и потому, что, знаете, почему часто ошибается любовь? Потому что при эмоциях мы начинаем делать выбор не на ценностях, а на критериях. А немногие знают о существовании этого различия. Есть такая вещь, как ценности. Ценности, наиболее лучших определений, это то, ради чего люди согласны тратить время, деньги, самую жизнь. Ради свободы, независимости, красоты, любви, интеллект, не знаю. Есть 18 ценностей, уроки терминальных ценностей. Кто желает, может посмотреть. Они есть практически в любом учебнике психологии. Но есть еще и критерии, а критерии — это ценности выбора. Есть разница ценности жизни и ценности выбора. Когда мы выбираем спутника жизни, мы сплошь и рядом ориентируемся на ценности выбора. Кого мы выбираем? Красивую, длинноногую, грудастую, как там, 90-60-90, правильно? А ценность жизни у нас, чтобы готовила, стирала, обихаживала, была хорошо в постели. Как говорят на Украине, бачила очи, щеку пувала, да? В данном случае. Вот из-за этого расхождения мы постоянно попадаем в просак, потому что именно в этот момент эмоции запудривают нам мозг, заливают нам глаза, закрывают их от истинного восприятия другого человека, а когда они опять открываются, как те самые очи испуганной горлицы, бывает уже поздно.
Боже, как там научиться владеть своими эмоциями в этот момент?
Ну, во-первых, надо просто выдерживать. Выдержка нужна, понимаете? Предбрачный эксперимент, вот тут очень любопытно, но наши предки всегда говорили, что для того, чтобы понять другого человека, нужно съесть пуд соли. Медики заинтересовались и выяснили, что пуд соли два взрослых нормальных человека съедает, как ни странно, за 1.5-2 года. То есть вот это и есть минимальный срок предбрачного ухаживания, за время которого можно примерно понять, кто вы есть. Другое дело здесь, что здесь нельзя перехаживать. Более 4 лет наступает такое патологическое привыкание, что это, скорее всего, в лучшем случае будет устойчивый гражданский брак, если устойчивый, но не завершится подлинным любовным союзом. Вы начинаете адаптироваться к такой странной форме. Вот от 1.5 до 4 лет не торопиться, не спешить. Знаете, когда Эрнест Хемингуэй влюбился в Полину Пфайфер, это его вторая жена, первая его жена Хэдли Ричардсон, очень умная женщина, сказала следующее: «Хорошо, но я дам тебе развод, Хэм, но в одном простом случае. Если 100 дней вы не увидите друг друга». На 100 дней вы с Полиной разъедетесь, и 100 дней вы будете жить отдельно. Я не требую, чтобы ты жил со мной, но вы не будете встречаться. Если через 100 дней вы таки захотите жить дальше, я вам дам развод. Я думаю, что Хэдли Ричардсон была очень умная.
Что произошло дальше?
К сожалению, Полина Пфайфер победила. Это действительно была любовь. Правда, там еще на кону стоял катер, который очень хотел. Хемингуэй, видите ли, Полина Пфайфер была богатая женщина. Действительно богатая. Но он прожил с нею где-то почти 12 лет, что для Хэма с его комплексом Хемингуэя было очень характерно. Кстати, знаете, что Хемингуэй заслужил право называться... Есть комплекс, который называется его именем. Это комплекс мужчины, который все свои любовные связи пытается официализировать. То есть он, грубо говоря, женится на всех своих любовницах.
Дунаевский пример. Кончаловский.
Это называется комплекс Хемингуэя, так сказать, в практике.
дальнейший разговор о любви мы продолжим сразу после новостей, а и сразу же после новостей мы начнем принимать ваши звонки.
Да, мы бы очень хотели, чтобы вы, дорогие товарищи радиослушатели, спрашивали, будет есть такая возможность, а не только вы слушали наш бесконечный разговор, а о любых проблемах, которые у вас есть по этой
теме. И которые связаны с любовью. 788-107-0 сразу после новостей. А до новостей мы поговорили о том, какая бывает любовь, как ее, какие у нее циклы, какая она, как от нее избавиться.
Нет,
как избавиться, мы еще не коснулись. Да.
И как создать, тоже еще не сказали.
А вы расскажете?
Ну, можно упомянуть, только давайте еще раз напомним радиослушателям, что мне желательно, мне хотелось бы отвечать на живые вопросы. Это просто интереснее, нежели читать бесконечный монолог. Поэтому пусть звонят.
Наш телефон 788-107-0. Говорите, рассказывайте нам о своей любви. Звоните, рассказывайте.
Задавайте вопросы о проблемах своей любви.
На наш сайт rusnovosti.ru тоже можно присылать свои вопросы. Я только хочу спросить все-таки. Скажите, вот фильм «Влюблен по собственному желанию», почему-то мне он приходит в голову, он, это то, что там происходит, имеет право на существование?
Конечно, безусловно. И более того, если это действительно стоит, то это можно создать. Вообще-то умные женщины часто знают без всякой психологии то, что вообще-то знают не все психологи. О том, что мужчина, например, для того, чтобы влюбить мужчину, нужно создать только, по сути дела, три условия. Условие первое называется правило исключения третьего лишнего, то есть женщина должна показать, что он не единственный ее избранник, но выбирает она именно его. Мужчина обожает соперничество, и поскольку выигрывая, они сразу раздуваются, как павлины. Условие второе заключается в том, что ее нужно спасти любым образом, и поэтому реклама небезызвестного сока в этом отношении абсолютно права. Мужчина обожает спасать, если женщина создаст ситуацию спасения, даже если она ее организовала, мужчина влюбится. И последнее, третье условие немножко остренькое, но, простите меня, оно реально существует. Вы должны править, как ни странно, два комплекса. И быть леди, и, простите, это так и называется в психологии, комплекс леди-проститутки. То есть вы должны демонстрировать раскрепощенное сексуальное поведение, но в постели. Одновременно неприступность, но на улице. Беда в том, что наши женщины часто ведут себя с точностью до наоборот. Но это уже проблема к психотерапевту.
А как влюбить в себя женщину?
Женщина, да достаточно несложно. Если только давайте договоримся так, что я не буду раскрывать подлинные секреты нейропрограммирования, тем более, что их здесь и не раскроешь, которые базируются на прямом воздействии на бессознательный человек. Вообще-то любой принцип влюбленности и любви, создания влюбленности и любви базируется на том, что... Итак, есть у него какая-то карта. Правильно? Карта любви. В этой карте записан образ человека, действия человека и так далее. Эта карта базируется, на самом деле, видится, слышится и чувствуется ему в ограниченном количестве наборе признаков, который у нас называется критерий любви. Поинтересуйтесь критерием любви другого человека. Начните реализовывать эти критерии в своем поведении. Он влюбится в вас. Это непреложно абсолютно. То есть научитесь, наконец-то, задавать очень простой вопрос. Боже, как же у нас не умеет разговаривать? Задайте вопрос, милый. Как ты узнаешь, что я тебя люблю? И, может быть, вы слушаете много интересного по поводу того, что для вас будет явиться откровением даже после 20 лет брака. То же самое и о нем. Супруги у нас, к сожалению, не выясняют ни собственно любовные отношения, ни даже сексуальные. А ведь в сексе там тоже работает необходимость понимать карты друг друга и приспосабливаться к ним. Так что простой вопрос, видимо, такой. Любовь можно создать, если нужно ее создать.
Мы сейчас примем несколько звонков, а потом вы расскажете, как от нее избавиться.
Пожалуйста.
Наш телефон 788-107-0. Алло, добрый вечер. Сорвался звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Вы знаете, меня зовут Анастасия. Я хотела бы, знаете, задать какой вопрос. То, что касается любви двух людей, ну, более-менее здесь как-то можно сообразить и понять. Но меня интересует феномен любовных треугольников, потому что вот когда человек встречается, например, с женатым мужчиной или женатой женщиной, вот это любовь или влюбленность? И когда такие отношения длятся, например, годами?
Такие отношения могут длиться годами, принять форму устойчивого союза, но это не любовь, по одному простому принципу. Все-таки я что-то не слышал в легенде о шестиногих и шестируких андрогенах, а только о четвероногих и четвероруких. Понимаете,
может,
должна быть пара.
Может, легенда просто неверная?
Ну, может, легенда неверная. Здесь есть парадокс. С одной стороны, любовь – это отношение двоих. У англичан есть, по-моему, поговорка «two is a company, three is none». Yes? То есть двое, третий лишний. У нас ее не так переводят. Они говорят, двое компания, третий... Нет, уходи отсюда. На самом деле это имеет отношение к влюбленности. Я не осуждаю эти союзы. Это значит, что какой-то аспект карты вы не смогли реализовать в своем супружеском браке. Одновременно с этим я категорически не приветствую эти браки. Недавно я читал одну газету, в которой меня поразило, что три представителя, психолог, сексолог и, по-моему, врач, сообщили, надо обязательно иметь третьего. Обязательно иметь любовника или любовницу, потому что вот такие браки лучшие. Это чушь, дорогие мои товарищи. А тем, которые это писали, могу сказать только одно. Видимо, вы не смогли это реализовать реально, поэтому пытаетесь навязать это другим вербально. Это старый закон психологии, по которому самые большие донжуаны на словах – импотенты. А самые большие рачители за сексуальную свободу – закомплексованные люди.
А как же это доморощенное «левак укрепляет брак»?
Ну, это тоже доморощенное. Вы много леваков знаете, которые укрепляют брак, на самом деле. Левак укрепляет брак до тех пор, пока он неизвестен. Согласны?
Естественно.
Потому что как только он возникает в известность, то мы затрагиваем тему, которая, на мой взгляд, является достаточно убогой. Но хорошо, я о ней скажу, потому что я лечил свингеров, которые, например, в данном случае мужчина взахлёб рассказывал, какое огромное удовольствие он получает, когда видит, как игра его женой владеет сразу трое одновременно на его глазах. Он в полном восторге. Ну, удалось вылечить. Потому что его жена ни малейшего этого удовольствия не испытывала. Потому что очень часто это знают все сексологи. Эксперимент втроем прекрасно длится в момент, когда он проходит, а вот после этого часто возникает ощущение, знаете, комплекс загрязненности. О нем знает весь сексолог, любой сексолог. К сожалению, комплекс загрязненности, если он возникнет, он может убить брак. Поэтому давайте договоримся. Если вас это устраивает, если вам это хорошо, пожалуйста, занимайтесь. Флаг вам в руки. Но не пропагандируйте свои воззрения публично, потому что для многих они могут оказаться просто убийственными. И не бросайтесь на это, как на модную приманку, твердо считая, что это спасет ваш брак. Это может быть окончательной крышкой гроба, которая захлопнется на вашем браке.
То есть это самый примитивный подход?
Это самый примитивный подход, но он ужасно распространен, потому что он является как раз хорошим прикрытием для тех самых леваков. Как же, я совершил левак не просто так, а из возвышенной цели, чтобы спасти наш брак.
А у нас реклама. Сергей Викторович, давайте примем пару звонков, а потом поговорим о любовной зависимости.
Хорошо.
Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте. Можно вопрос задать?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, как можно попасть на ваш курс? Дайте какой-нибудь телефон, адрес.
Об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
Конечно, там есть данные.
Росновости.
Да, там есть интернет, там есть телефон, и вряд ли стоит это на это сейчас. Так что приходите.
Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. Позвольте мне высказать мнение, потом, если захотите, можете его прокомментировать.
Давайте с вами договоримся о следующем. Есть в организационной деятельности играх следующий принцип. Мнение высказывается только в самом конце. Мы сейчас задаем вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте. Если мнение, то давайте потом мы его обсудим несколько в более приватной обстановке.
Хорошо, я переформулирую. Значит, вот вам не кажется, что инстинкты человеческого сексуального поведения и поведения в любви, они как бы идут на уровне инстинктов, и здесь не нужны никакие науки, никакие как бы сексов. А кто за этим обращается, он, в принципе, неудачник.
Нет, ни первое, ни второе. И то, другое является мифом. Первое является мифом, потому что я что-то не вижу и не верю, что у вас сейчас, в настоящее время, в руках дубина, и что вы только что слезли с дерева. Человек – это, к счастью, в высокой и высшей степени социальное существо, и идея о том, что он врожденные инстинкты, давно уже отринута современной психологии. И более того, в настоящее время сексуальный механизм поведения человека стал настолько хрупок и настолько психологизирован, что без серьезной поддержки в этом плане современные люди скоро просто, простите, вымрут. Что касается неудачников, знаете, очень хочется на другого наклеить клеймо неудачника, но это часто связано с тем, что не всегда мы можем подняться до другого, поэтому иногда хочется его отпустить. Это не неудачники, это просто люди, которым не повезло.
Самый распространенный способ.
Да, это, к сожалению, так.
Алло, добрый вечер.
Но инстинкт здесь играет подчиненную роль.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как называются ваши книги?
Вот их 28. Зайдите на сайт, там есть полный список моих книг, потому что, на самом деле, я ужасно писючий товарищ. В общей сложности я написал 28 книг, даже был дважды лауреатом всесоюзного конкурса, но, как это принято сейчас говорить, я широко известен в узких кругах.
Наш телефон 788-107-0, и говорим мы о любви. Так все-таки, что такое безответная, что такое любовная зависимость, и как ее избавиться?
Любовная зависимость – это очень любопытный феномен, потому что, на самом деле, это зависимость, но не обязательно любовная. Вот парадокс. Сколько раз я у своих клиентов убирал созависимость, они боялись, что утрачивать, что таким образом утратят любовь, на самом деле они утрачивали только своеобразно патологическую сторону любви. И если там действительно была любовь, она, наоборот, расцветала пышным светом. Иногда вообще был парадокс. Пришла женщина и говорит, этот олигарх никогда на мне не женится, уберите у меня созависимость. Он бегает от меня, как черт от ладана. Убрал. В результате через месяц звонит, все в порядке, мы подали заявление в ЗАГС. Я, правда, ей еще до этого объяснил, что мужчина немножко похож, простите, на собаку. И если гоняться за ним, он будет бежать от вас. Если мой бернский зинхунд по кличке Орфей, мой любимец, самая любимая, самая хорошая собака в мире, в поле бежит от меня, любой собаковод знает, что только глупый владелец собаки побежит за собакой, правильно?
Ну, это из области киноводства. Давайте послушаем.
Он, наоборот, бежит от этого. Поэтому созависимость позволяет, наоборот, очистить любовь, и любовь часто расцветает, как будто пепел сдули, понимаете? О нем сейчас поговорим, но звонок.
Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, у меня вопрос такой. Вот, скажем так, вот 5 лет назад я... То есть мы расстались с гражданским мужем, не по нашей воле, а просто он иностранец и поехал в Америку жить. Помогал все, мы старались соединиться, то есть соединить семью через другую европейскую страну и так далее, потому что очень сложно выехать туда, да. Ничего не получилось. Там он попал в беду, 2 года вот он сейчас как бы в тюрьме там должен сейчас уйти. И я его очень жду и как бы разговариваю, общаюсь с его друзьями.
Вроде прекрасно. Как. А в чем вопрос, простите?
А вопрос, прошло 5 лет, да, с момента, как мы не виделись. И, наверное, он стал другой, я, наверное, стала другая. И вот я боюсь, не знаю, мне кажется...
Вам нужно начать с того, где вы закончили. То есть вам не нужно вам не нужно демонстрировать, насколько вы изменились за 5 лет. Вам нужно стартовать с того момента, когда вы расстались. А потом за тот же месяц объяснить друг другу все, что вы прожили. Тогда это будет нормально. Совсем недавно, в мае месяце, когда ко мне приезжала девушка из Норвегии, у которой была давняя любовь в Вильнюсе. Мы специально провели с ней вот такую серьезную адаптационную работу, в результате чего по возвращении она ликуя сообщила, все в порядке, он собирается ко мне в Норвегию. То же самое, 4 года назад расстались, ничего. Чувства не ржавеют, если это чувство. Ну, а если они заржавели в такой степени, то зачем такие
Нет,
чувства?
Нет, они, конечно, не заржавели.
Ну, тогда флаг вам в руки и будьте оптимисткой. Самое главное, поймите, если вы это хотите, это возможно.
Давайте примем еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Сергей Викторович, у меня такая ситуация. Дело в том, что у меня была школьная любовь. 18 лет назад мы последний раз виделись. И вот так случилось, что мы опять встретились, опять прежние чувства, опять любовь, он хочет быть со мной. Но дело в том, что...
А что мешает?
А дело в том, что у меня есть другой любимый человек, с которым мы 12 лет как бы тоже, в общем, вместе. И вот я не знаю, я запуталась, я не хочу терять этого, первую свою любовь.
Милая моя, это вопрос, честно говоря, не психологический. Это вопрос для меня психотерапевтический. Есть такая психотехнология, которая называется «выбор на линии времени». Мы как бы моделируем выбор одной линии или второй линии, и вы как бы его проживаете. Потому что хотите верьте, хотите нет, ваше бессознательно знает будущее. И у меня была ситуация, когда девушка, бывшая модель победительница конкурса красоты из, скажем так, одного близлежащего города, влюбилась в ливанца, он влюбился в нее, увез ее в Англию. В Англии он отнял у нее паспорт, заставил не заниматься проституцией, но чуть ли не распространять наркотики. Она родила ребенка, с трудом сбежала обратно. Через некоторое время он приехал с криками «Вернись, я все прощу, все будет хорошо» и так далее. Когда мы моделировали выбор, идти с ним или нет, она по линии, которая шла с ним, отчетливо через месяц увидела себя в хиджабе, сидящей где-то в Ливане, чистящей песком кастрюлю. Кстати, сейчас она прошла у нас подготовку и стала неплохим психотерапевтом. Так что вопрос здесь заключается в том, что вы затронули очень серьезную проблему. Это вот проблема сайта «Одноклассники». Первая любовь не то чтобы не ржавеет, но она существует. И часто в результате получается, что многие фирмы запретили просмотр сайта «Одноклассники», потому что начинается любовная история, те самые эмоции, сопли и вопли, которые крайне мешают в том числе работе. Потому что на самом деле толстые дядьки и тетки, которым уже нет, не вы, это я о других, а более старых, так сказать, более релевантных мне по возрасту, они начинают кидаться друг другу в объятия. Но на самом деле парадокс-то заключается в том, что эта форма любви – это транс. Это пребывание в гипнозе. На самом деле они не в реальности, они в той реальности. Они не здесь и теперь. Они там и тогда, когда им было 16 и 17 лет. И дай бог, чтобы тогда этот гипноз продолжался бесконечно, потому что очень может быть, что такая гипнотическая влюбленность продлится не очень долго. И посмотрят, проснутся они однажды утром, посмотрят друг на друга, увидят то, какие они есть на самом деле. Тем более, что о гигиене чувств,
вот об этом
о сохранении чувств мы практически ничего не знаем, и поэтому боги нас часто за это наказывают.
Мы говорили о любовных треугольниках, но не коснулись темы, как сохранить эту любовь, чтобы она не превратилась в треугольник.
Тогда третий угол треугольника не нужен, если у вас сохраняется любовь. Но это также вопрос касается следующего. Во-первых, профилактики. Во-вторых, гигиена, а в-третьих, терапия чувств. Конечно, все это ответить в 2 минуты я не смогу, но давайте коротко. Профилактика. Первое, что здесь необходимо, следующее. Отлично понять, что любовь выражается в действиях и в поведении. Слышите? В действиях и в поведении. Она не живет в замкнутом мире вашего сознания. Если она живет только в замкнутом мире вашего сознания, если она проявляется только в ваших бараньих взглядах на другого человека, такая любовь никому не нужна. Вы поняли? То есть нужно уметь проявлять эту любовь, нужно ее уметь выражать, особенно если вы знаете те самые критерии любви, которые есть у вашего избранника. Но делать это нужно умно, во-первых, а во-вторых, просто делать. И здесь мы сталкиваемся с колоссальной проблемой, с проблемой запрета на поглаживание. Это из теории транзактного анализа, из теории современной психотерапии. Дело в том, что для ребенка крайне важно, чтобы мать его держала на руках и гладила. Из-за этого дальше идет эмоциональное поглаживание, поэтому термин «сток поглаживания» так и закрепился в психологии. Но очень многие родители запрещают, буквально запрещают, косвенно. Говорят, что ты делаешь, ты, что за сопли-вопли, ты мужчина, балуешь. Ты балуешься, так нельзя. Они дают запрет на поглаживание, и люди вырастают с ужасом, выясняют, что они не в состоянии погладить другого, сказать комплимент, выразить свои мысли и так далее. Есть еще хуже, одновременно с этим может быть дать запрет на принятие поглаживания, тогда вы густо краснеете при любом положительном комплименте. Может и такое, потому что существует там вообще 5 запретов, не буду их перечислять, потому что это уже тема психологии. И плюс к этому, что значит уметь? Надо избегать того, что у нас называется пластиковое поглаживание. Вы, безусловно, хорошо выглядите.
Искусственное.
Они искусственные, они не играют, они не ориентируются на бессознательное. Но многие из нас, избегая пластиковых поглаживаний, блистательно вляпывается в поглаживание с жалом, которое выглядит примерно так. Боже, дорогая, какое милое платье, ты его купила в Конке? Вот это неумение говорить другому, что это неумение выражать свою любовь, это и есть главное препятствие на пути нормальной профилактики любви.
А после рекламы вы продолжите перечислять профилактику. Какие еще существуют
методы? Ну, знаете, давайте так, о профилактике скажем, потому что достаточно. Потому что если вы просто научитесь выражать свою любовь, это уже будет достаточно для ее профилактики. Теперь о гигиене. Это серьезнее. Потому что гигиена подразумевается то, что вы не загрязните вашу любовь наносными бурными эмоциями, теми самыми эмоциями, которые часто являются выражением любви. Кстати, навсегда запомните, ненависть не является антиподом любви. Ненависть — это извращенная форма любви. И любить
от
можно...
любви до ненависти.
Да, один шаг. И любить можно ненавидеть, и влюбиться можно ненавидеть. Так что не считайте, что если вы ненавидите другого, вы его не любите. Вот когда он вам по барабану, что с ним,
антипод
тогда...
любви — равнодушие.
Равнодушие, только равнодушие, полное равнодушие. Безразличие, скажем так, безразличие. Он без разницы. Так вот, в гигиене здесь самое главное не погасить костер любви слишком сильными эмоциями. А здесь есть такой очень своеобразный и очень важный закон, принцип, после которого для меня, например, либо человек становится психологом или психотерапевтом, либо остается так, погулять вышел. Принцип следующий. Любой человек хорош, плохо только его поведение. Уловили? То есть не загасить любовь — это значит никогда не бить по личности, потому что хорошее представление о себе самом — это самое святое, что есть у любого человека. Если вы говорите «ты глуп», вы его ставите в жуткое положение, или «ты дурак», потому что он отлично вспоминает, что дурак — это надолго, согласны? А вот если вы скажете, ты очень огорчил меня... Кстати, вы еще не выразили отношение к его глупости. Дурак и все! А вот если ты говоришь, ты очень огорчил меня своим сегодняшним неумным поведением, то он сразу понимает, надо исправляться. И вот это вот расхождение между поведением и личностью, его нужно всегда прослеживать, потому что не случайно, как говорят, не переходи на личности, да? Оставься в рамках поведения. Но, кстати, здесь есть еще один парадокс. Он заключается в том, что, не забудьте, у любого человека всегда существуют как бы 2 установки, как и говорят. Установка на объект, установка на ситуацию. Студент может иметь прекрасную установку на объект профессора, но плохую на ситуацию посещения его лекции, в результате чего, любя профессора, они не будут ходить на его лекции. Так что в этом отношении, зачем я это сказал? Поведение важнее. Но и одновременно с этим никогда ни под каким видом не надо силой, красотой, могуществостью, умом, грозностью, исключительностью, гениальностью своей личности оправдать безобразное поведение. Советую вам всегда вспомнить хорошую поговорку о том, что самое хорошее блюдо в гарнире из дерьма через некоторое время вызывает устойчивый рвотный рефлекс. Ну и теперь о терапии чувств. Это уже достаточно серьезно, но давайте скажем следующее. Простите, что мне приходится переходить на те термины нейропрограммирования, но если любовь есть система программ и карт вашей психики, если каким-то образом она начинает угасать, то мы можем ее вполне восстановить. Каким образом? Вернуть вас в прошлое? В те моменты, когда у вас будет любовь, извлечь оттуда вот это чувство любви и определенным образом вернуть настоящее. Это делается специально для освежения чувств супруга, но эту технику я не расскажу по радио не потому, что я ее боюсь рассказывать, или это секретная техника, потому что это займет минут 15, а у нас ограниченное время передачи. Второй часто встречающийся способ – это когда, ну, простите, приезжают ко мне иногда женщины, которые говорят, что, знаете, вот Сергей Викторович, муж такой хороший человек, ну, не могу я с ним, ну, не люблю я уже, ну. Обычно в этих случаях сразу говорю, а кого любите? Всегда выясняется, что есть кто-то, кого любит. Так вот, снимаешь коды того, кого любят, переносишь над коды на образ того, которого не любят. Почитайте мои книги, там описано, как
это делается. А если нет того, кого любят, с кого коды снимать?
С эталона, с идеала. Простите меня, сколько раз я говорил, что если, так сказать, дорогая, вот муж больше на тебя не смотрит. На кого-то он смотрит, там порнофильм с какой-нибудь звездой пускает и сопит при этом. Ну так, у нас называется «поставь якорь на его сопение», а потом... Перед сном нажми на этот якорь. И не удивляйся, что ты для него внезапно будешь порнозвездой. Просто знаете, опять-таки, мы почему-то все время судим о современной психотерапии по уровню, простите, викторианского психоанализа. У нас какой век? 21-й? А чего же мы работаем в рамках 19-го? Если, еще раз напоминаю, это не манипулирование. Если это нужно для брака, если нужно для счастья двоих, то флаг в руки такой манипуляции. Но это именно конкретная работа, а не объяснение. Так что по терапии, честно, мы можем сделать очень много, но это уже в такой работе. Вот вернемся, кстати, к той же созависимости, как таковой. Потому что на самом деле это патологическая привязка человека, в результате чего вы не живете своей жизнью. Самое страшное в созависимости заключается в том, что вы не живете своей жизнью. Если это созависимость со знаком плюс, то есть она возникла на почве любви, вы поступаете так, как вам велит поступать другой человек. Если это созависимость со знаком минус, она возникла на почве ненависти или ревности, то это все равно созависимость, потому что вы поступаете со знаком минус от противного того, что вам требует человек. Но опять-таки не так, как вы могли бы поступать. Поэтому устранение созависимости – это, по сути, возвращение свободы, возвращение к свободе. Как, собственно, и возвращение от любой зависимости. Кстати, это является, например, поскольку я занимаюсь личностным ростом и серьезно занимаюсь трансперсональным нейропрограммированием, духовными техниками, духовными практиками, но не с точки зрения того, что там буддизм и так далее, с точки зрения моделирования измененных и высших состояний сознания, я могу вам объяснить следующее. Вы сможете действительно продвинуться на пути своего духовного роста, а многие, наверное, двигаются, тогда и только тогда, когда вы избавитесь от всех ваших зависимостей и созависимостей.
Ревность – это зависимость?
Да.
Как
безусловно.
От нее избавиться?
Поднять самооценку. Поднять свою самооценку. Это первое. И это описано во многих моих книгах, почти во всех, техника поднятия самооценки. Во всяком случае, после 2004 года точно во всех книгах. Второе, более сложное. Это не смогу объяснить, и пока в книгах толком не описал. Это изменить свою концепцию самого себя. По-английски self-conception. Там есть как бы список ваших добродетелей и список того, что вы в себе ярко не любите. К сожалению, именно из-за того, что вы себя не любите, там может быть несколько больше, чем вам хочется, хотя даже в пропорциях 20, 80 любите, 20 не любите, если вы критически настроены к себе, этих 20 хватает для того, чтобы сделать вывод «я никто, ничто и родом ниоткуда». Есть такая психотехнология, генеральная уборка, с помощью которой мы это убираем. Основой является очень простая вещь. Я прошу человека записать все негативные мысли о себе самом. Сначала себя, потом мамы, все, которые всплывают, потом папы, потом других значимых других. Иногда читаешь список, волосы дыбом стоят на голове. Потом то же самое можно сделать о других, о мире, потому что напоминаю, что подлинно счастливым в этом мире является тот, который понимает, я в порядке, другие в порядке, и этот мир, безусловно, в порядке.
И для этого всегда надо любить, чтобы вот это все понимать.
Сначала, наверное, нужно понимать,
а потом уже любить.
Это будет здорово. Но об этом, о сценариях, о нашей жизни,
да,
мы, наверное,
хочется
поговорим.
Хочется поговорить о любовных сценариях, но
наверное,
об этом в следующий раз,
потому что уже просто по времени не успеваем.
До следующего воскресенья. До свидания.
До свидания.